Дарья Донцова. Дневник пакости и снежинки. Глава первая. Если мужчине предстоит серьезный разговор, он думает о том, что скажет. Если женщине предстоит серьезный разговор, она бежит выбирать платье. Маша посмотрела на Феликса, только что произнесшего эту фразу. «Но в нашем конкретном случае ты не прав. Похоже, Дегтярева совершенно не волнует то, о чем он будет беседовать с начальством, и...» Договорить Манюне не дал полковник. Он вбежал в гостиную с куском коричнево-фиолетовой ткани в руке. «Что это?» — закричал Александр Михайлович. «Какая-то тряпка, пожалуй, я плечами». Толстяк встряхнул тряпку. «Ой, это брюки!» — удивился Маневин. «Цвет немного депрессивный, но зимой вполне сойдет. Чьи они? Манечка, твои штанишки?» «У меня такого ужаса никогда не было!» — возмутилась Маруся, потянулась к коробке, взяла конфету и уронила ее. К шоколадке немедленно кинулась собака Мафи. Она всегда следит во все глаза, не упадет ли на пол что-то вкусное. Но Мафушу совершенно неожиданно опередил мопс. Апатичный Хучик, который ходит медленно с видом монаршей особы, на сей раз проявил чудеса ловкости вкупе со скоростью и слопал трюфель в тот момент, когда Мафуша подлетела к столу. На морде Мафи появилось выражение искреннего недоумения. В глазах застыл вопрос. «Эй, что происходит? Я прекрасно видела, как вкуснотень спланировала на пол».
«Это мой выходной костюм», — заявил Дегтярев.
«Я вижу только брюки», — сказал Феликс. «Похоже, ты в них в последний раз выходил на парад в честь победы войск Кутузова над Наполеоном», — хихикнула Манюня. «Вид у штанишек, слов не могу подобрать».
«Антикварный», — подсказал мой деликатный профессор.
«Жуткая шмотка», — вздохнула Манюня. «Думаю, что 10 первых ее владельцев скончались от глубокой старости».
«Обноски — устаревшее понятие», — загудел Маневин. «Так говорили до 90-х годов прошлого века. Нынче это слово исчезло из обихода. В наши дни то, что висело в гардеробе 15 лет в ожидании, когда хозяйка похудеет, называется винтаж и стоит дороже нового». «Костюм новый. Я надевал его один раз», — возмутился полковник.
«Когда?» — искренне удивилась я.
«В день получения диплома о высшем образовании», — заявил Дегтярев. «Он прекрасного качества, производство ГДР, ему сносу нет». «Материал — настоящая шерсть, костюм отлично сидит».
Юра оторвался от компьютера. «А почему ты его не носил?»
Полковник встряхнул ужасные брюки. «Он достался мне по блату, стоил дорого. Я, когда за ним в подвал шел, в темноте споткнулся о трубу канализации и упал. Но это не помешало мне костюм забрать. Я схватил пакет и дал деру. Лечу к подземке и думаю, что там, какой цвет, фасон. В метро испугался, вдруг он клетчатый. Или в черно-белую полоску. Дома с замиранием сердца развернул обертку. О, шедевр, мечта! Я оказался самым модным на курсе. Даже у ректора костюм был хуже». Глаза Юры расширились.
«Ты его украл?»
Александр Михайлович вскинул подбородок. «Более идиотского вопроса никогда не слышал. Хоть и разных людей встречал».
«Я? Украл? Я, отдавший жизнь борьбе с нарушителями закона? Я спер? Юра, очнись!»
«Извини», — промямлил мой зять. «Ну, ты так вдохновенно описал процесс. Подвал, темнота, труба канализации, упал, взял пакет. Ты не знал, что в нем. Вот я и решил, что ты стырил костюм и ушел огородами. А что такое блат?» Я стиснула зубы, чтобы душивший меня смех не вырвался наружу.
«Блад!» — повторил Маневин. «Ах, Блад!»
Полковник сказал, получил по блату, пустился в объяснение Юра. «Ты заказал костюм за границей. Это онлайн-покупка. Ты не видел фото в каталоге, поэтому не знал, какой у него цвет».
«Юра, Блад — это не название интернет-магазина», — заговорил Феликс. «Блад — это отношение людей. В советское время в магазинах почти не было качественных товаров».
«Помню», — кивнул Юра. «Мы с мамой стояли за сливочным маслом. Мне, наверное, было лет 5. На моей ладошке какая-то тетка номер написала, а я расстроился, стал плакать».
«Ты вспоминаешь начало 90-х», — остановил его Феликс. «А я о более ранних временах говорю. Купить в 70-х годах, например, импортный мужской костюм можно было только по блату. Допустим, ты покупатель, а я продавец в магазине одежды. Ты приходишь и спрашиваешь, где можно найти Феликса? Отвечаю, это я. Ты продолжаешь. Здрасте, я племянник Марии Ивановны из детской поликлиники. Она вашему сыну Вадику зубы лечит. Мне нужен выходной костюм». Я говорю, есть двойка из ГДР и из Финляндии, вторая дороже. Ты выберешь что-то, узнаешь цену, и мы обменяемся. Ты получишь пакет, я денежки. Недешево тебе обновка обойдется, ценник выше, чем в торговом зале, но в магазине «Жук и жаба» на вешалках. А если что-то вдруг выбросят на прилавок, люди стоят в очереди целый день. Вот это блат, покупка по знакомству. И чаще всего операция «Деньги-товар» проходила в подвале, в подсобке, в туалете, но не на глазах у всех.
«Понимаю, ты хранил брюки как память о молодости», — сказала я. «Но зачем сейчас их вытащил?»
«Если кто забыл, у меня скоро день рождения», — надулся Дегтярев.
«Помним», — хором ответили все.
«Хочу праздника», — заявил Александр Михайлович.
«До юбилея еще далеко», — удивилась я.
Полковник налетел на меня, как дятел на гусеницу. «По-твоему, я имею право весело проводить время с гостями раз в 10 лет?»
«Ты неправильно меня понял», — возразила я.
«А как еще можно интерпретировать слова «до юбилея еще далеко»?» — надулся Дегтярев.
«Просто я удивилась», — стала оправдываться я. «Знаю, что ты терпеть не можешь гостей, всегда сердишься, когда я собираю компанию, которая тебя поздравить хочет. До твоей даты больше полугода».
«Хочу праздника», — повторил толстяк, «чтобы было много людей, подарки, все меня хвалили бы, пили за мое здоровье».
«Прекрасная идея», — обрадовалась я и осеклась. «Эй, никак ты задумал нарядиться в день рождения в брюки, которые сейчас притащил?»
«А что?» — покраснел Дегтярев. «Чем ты опять недовольна?»
«Ну, они катастрофически тебе», — начала я.
«Плохо смотрятся», — перебила меня Манюня.
«Они не модные. Широкие у талии, заужены к низу с манжетами. Лучше их спрятать. Через 10 лет они снова будут на пике моды, и ты их выгуляешь».
«Да», — протянул полковник, — «такие сейчас не носят?»
«Жуть фиолетовая, ее похоронить надо», — неожиданно снова брякнул всегда молчаливый Юра.
«Ой!»
Услышав последние восклицания, я догадалась, что Манюня или незаметно ущипнула мужа за бок, или наступила ему под столом на ногу. «Помнишь, со мной в одном классе училась Рита Головина?» — зачастила Манюня. «Она сейчас байер, поедем к ней завтра, подберем тебе прекрасный костюм, Ритка скидку сделает».
«Конечно, помню ее», — кивнул полковник. «Очень даже хорошо помню».
Мне стало смешно. Если учесть, что Александр Михайлович был в школе у Маши от силы 2 раза за все годы ее учебы, то он непременно, конечно же, вспомнил, о какой Манюниной подруге идет речь. Но когда Дегтярев врет, у него слегка косит левый глаз. Он и уехал сейчас в эту сторону.
«Но я не надену кожаный комбинезон с капюшоном», — выпалил толстяк.
«И правильно», — одобрил Маневин, — «это не твой стиль».
«А кто говорил о таком наряде?» — изумилась Маша.
«Ты», — удивился полковник, — «решила познакомить меня с девушкой-байкером».
«Байером», — по слогам произнес Маневин. Слова похожи, но Рита не фанатка мотоциклов. «Байер закупает вещи за границей и привозит их для продажи в Москву. Люди этой профессии диктуют моду. От них зависит, что обычные граждане носить будут».
Маруся хотела продолжить, но не успела, потому что в комнату со словами
«Простите, на дорогах сплошные пробки» вошла женщина в дорогом костюме от «Шанель». На плече у нее висела новая вариация сумки «Диор». Такая стоит около 10 000 евро. В ушах сверкали серьги с бриллиантами, на пальце было кольцо им в пару.
По самым скромным подсчетам, гостья оделась, украсилась не на 1 000 000 рублей.
Она окинула нас взглядом и продолжила. «Ждали меня? А вот и он!»
Незнакомка поставила на пол нечто круглое, смахивающее на небольшой перевернутый тазик из нержавейки. Она стукнула его ладонью.
«На сердце рано у меня, на сердце рано!» Визгливо завопил тазик и резво поехал в сторону Манюни.
Она живо поджала ноги. Странный агрегат прокатился под ее стулом и направился в сторону гостиной, распевая, что есть сил.
«Моя любовь полна травой!»
«Неправильные слова», — заметил Маневин. «В оригинале «твоя любовь полынь трава».
«Что это?» — спросила я.
«И как вы в дом попали?»
«Так дверь у вас нараспашку». «Вы ждете меня, и вопрос, что это, меня немного удивляет», — выпалила незнакомка.
«Это же он! Тот, что вам нужен! Автономный электронный уборщик дома. Экономит грузовик нервов и денег. То, о чем вы мечтали. В доме есть горничная?»
«Сейчас нет», — грустно призналась я. «Никак не могу подобрать подходящего человека».
«Ну и зачем она вам?» — спросила гостья. «Наймете бабу, а та окажется воровкой, алкоголичкой-тихушницей, украдет деньги, перебьет посуду, начнет подкатывать к вашему мужу». Дама показала пальцем на полковника. «Разве он откажется от гнилого яблока, которое само в руки падает? Результат? Обкрадена хозяйка по всем фронтам. Ни денег, ни брака, ни косметики, ни продуктов. О как!
А наш уборщик с вашим супругом спать не будет».
«Перестаньте в меня пальцем тыкать», — разозлился Дегтярев. «Я не женат на Дарье».
«А зря», — пропела тетка, — «упускаете свое счастье?»
«Настало лето, знойное лето!» — завыл аппарат и наехал на Мафи.
Мирно спавшая псинка вскочила, шарахнулась в сторону и налетела на журнальный столик. Тот незамедлительно упал. Послышался стук, по полу рассыпались шахматы, в которые играют Феликс и Юра. Детектив Смоляковой, его положила туда я. И Дуняшина бутылка с компотом. «Немедленно остановите свой агрегат», — потребовала я.
«А как еще продемонстрировать его идеальную работу?» — спросила дама.
«Обратите внимание, все рассыпалось
и
из тазика высунулось что-то вроде шланга с широким раструбом. Песня стихла, вместо нее послышалось тихое причмокивание.
«Хуч!» — возмутилась я. «Ты опять грызешь плед? Поверь мне, он невкусный».
«Хучик сидит у меня на коленях», — сказал Маневин, — «и ведет себя идеально».
«А кто чавкает?» — спросила я.
«Бутылка с компотом!» — подпрыгнула Маруся. «Он ее сожрал! Водает!»
«Кто?» — осведомилась я.
«Ваш электронный помощник», — гордо пояснила тетка. «И не съел, а убрал. У вас тут все расшвырено. Порядка нет. Сейчас мы его наведем».
«Шахматы!» — ахнул Юра. «Теперь пылесос их слопает. Эй, а ну отдай!»
«Где мои брюки?» — завопил полковник.
«На тебе», — успокоила я его.
«Нет-нет», — засуетился Дегтярев, — «я имел в виду костюмные. Висели на спинке стула, а теперь их нет».
Раздался гудок паровоза.
«Что это?» — вздрогнула я.
«Мой телефон», — объяснила незнакомка. «Я специально звонок такой поставила, чтобы слышать клиентов. По 100 раз в день меня беспокоит. Остался последний уборщик. Берите, а то его другие купят. Алло?»
«Где мои брюки?» — недоумевал Александр Михайлович.
«Эй, прекратите разбой!» — попросил Маневин. Он шахматы съел.
«Новая Смолякова!» — закричала я. «Еще прочитать не успела!»
«Музыкальный привет вам! Иги-иги-иги-го-го-го!» — запел пронзительный голос. «Го-го-го! Иги-иги-иги! А? Ик-ик-ик! А? Ик-ик-го-го-го! О!»
Понять, мужчина или женщина выводит сей набор бессмысленных звуков, было невозможно. Пение оказалось таким пронзительным, что у меня мигом заболела голова, а перед глазами замелькали черные пятна. Маша встала и решительным шагом направилась к тазику, который успел проглотить в прямом смысле этого слова детектив Милады.
«Немедленно выключите то, что принесли, и избавьте нас от прослушивания сей мантры», — потребовал Феликс.
Но странная гостья никак не отреагировала на его слова. Она держала в руке телефон и безотрывно смотрела на экран.
Мне стало не по себе. Лицо дамы вытянулось, заострилось, нос стал длиннее, а глаза больше.
«Го-го-го! Иги-иги-иги!» — звенело в комнате. «А? Ик-ик-ик!»
Маневин вскочил.
«Мы попросили прекратить безобразие, но вы не внемлите нашим просьбам. Посему я сам провожу вас до двери. Любезная, прошу на выход. Ваше присутствие в нашем доме неуместно. Мы не приглашали к себе торговцев бытовыми приборами».
Несмотря на то, что у меня от головной боли смыкались веки, я улыбнулась. Мой муж никогда не теряет вежливости. Кто-то другой просто схватил бы непонятно откуда явившуюся дамочку за шиворот и вытолкнул бы ее вон без лишних слов. А Феликс никогда так не поступит.
Гостья задрожала. «Вам плохо?» — спросила я. «Сядьте скорей».
Особа, которая нагло вошла в нашу столовую, молчала. И тут раздался оглушительный звук выстрела. Я присела и прикрыла голову руками. Через секунду перед моими глазами появились две ноги в плотных черных колготках. Они били пятками по полу. Противная мелодия стихла, вместо нее раздался голос Феликса.
«Юра, скорее неси нож, тупой! Не для мяса, для масла!»
Я встала и увидела, что незнакомка лежит на спине. Тело ее изгибалось в разные стороны, Маша держала беднягу за руку. Юра подал Маневину столовый прибор. Тот быстро сунул его лезвие между челюстями дамы.
«Диспетчерская!» — закричал в трубку Дегтярев. «Скорую к нам! Приступ эпилепсии!»
Я схватила бедняжку за щиколотки и попыталась удержать ноги, но несчастную женщину колотила с такой силой, что моя затея не удалась.
«Надеюсь, врачи быстро приедут», — пробормотал Юра.
«Клиника в 10 минутах езды», — уточнил Дегтярев. «Похоже, приступ прекратился».
В ту же секунду я увидела, что ноги незнакомки лежат неподвижно.
«Надо подсунуть ей под голову подушку», — посоветовал Юра.
«Нет», — остановила его Манюня. «Я ветеринар, людей не лечу, но если у собаки случился приступ, и он сам оккупировался, лучше первое время не трогать псинку. Думаю, с людьми так же».
Мы молча смотрели на незнакомку. Мне вдруг почему-то стало страшно. В доме повисла тишина, никто не произносил ни слова.
«Где скорая?» — возмутилась через какое-то время Маруся.
«Дома есть кто?» — раздался женский голос.
«Приехали!» — обрадовалась я и поспешила в холл.
«Приступ эпилепсии?» — переспросила врач, присаживаясь около незнакомки. «Ну-ну!»
«Имя, фамилию больной назовите», — попросил медбрат.
«Мы с ней не знакомы», — ответила я.
«Она лежит в вашем доме», — напомнил медбрат.
Феликс рассказал, как странная тетушка очутилась в нашей столовой. Дегтярев тем временем сходил в свою комнату и вернулся со служебным удостоверением. Лицо медбрата потеряло суровое выражение.
«Я Сергей, а врач Надежда Михайловна».
«Не нравится она мне», — воскликнула доктор. «Лучше ее забрать». «Сережа, запроси место».
Парень вынул телефон.
«Если не можете предоставить никаких сведений о больной», — продолжала Надежда Михайловна, «и у вас нет ее паспорта и полиса, я обязана сообщить в полицию».
«То, что я тут вас не устраивает», — нахмурился полковник.
«Простите, нет», — вежливо, но твердо заявила врач. «Есть служебная инструкция. Я обязана ей следовать».